конце марта при Президентском совете по науке, технологиям и образованию был создан Координационный совет по делам научно-педагогической молодежи. Эта новая организация должна дать возможность самим молодым ученым воздействовать на политику в сфере науки и образования. Об устройстве и планах нового совета рассказывают трое его членов. Евгений Онищенко, Физический институт Российской академии наук, один из организаторов и активных деятелей сайта Scientific.ru. Александр Щеглов, Московский государственный университет, председатель Совета общественной организации Российский союз молодых ученых. И Сергей Попов, Государственный астрономический институт имени Штерна. Сергей Попов представляет в Координационном совете направление популяризации науки. Беседу с ними ведет Александр Сергеев.
Что представляет собой Координационный совет? Какой у него статус?
Это сугубо общественная организация, поскольку члены совета не получают деньги, они не состоят на государственной службе, и они продолжают работать там же, где они работали. Статус совета – это постоянно работающая комиссия Большого президентского совета по науке, технологиям и образованию. Координационный совет, он не может принимать каких-то решений, обязательных для государства, органов, он может проводить анализ информации, готовить некие материалы, которые будут передаваться в Большой президентский совет. В дальнейшем по результатам наших предложений могут приниматься уже серьезные государственные решения, например, поручение президента соответствующим ведомствам.
Это был Евгений Онищенко. А Большой совет, он что собой представляет? Ну так, чтобы наши слушатели ориентировались. Александр Щеглов.
Да, по положению в президентском совете, основная функция информирования президента о состоянии дел в области науки, образования и технологии. В этом совете представлено большое количество очень авторитетных и уважаемых лиц из системы Российской академии наук, из вузов российских. Председателем совета является президент Российской Федерации, заместителем является Вербицкая, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета, и Осипов, президент Российской академии наук.
И вы работаете в нем в качестве...
В статусе постоянно действующей комиссии. Общая численность составляет около 40 человек, и приятно отметить, что при создании совета были учтены интересы научной общественности, создание совета было достаточно открытым, активную часть формирования списочного состава приняла и наша организация, Российский союз молодых ученых, и интернет-сообщество Scientific.ru. То есть при создании данной структуры не были применены какие-то административные рычаги и такие инструменты, когда люди, попадающие в совет, были включены по каким-то разнарядкам.
Что можно сказать по результатам первого собрания?
Это было не просто заседание Координационного совета, но совместно с частью президиума Большого президентского совета. То есть мы фактически как бы знакомились друг с другом. Там же присутствовал министр образования и науки Андрей Фурсенко.
Нашли общий язык?
Ну, может быть, нашли какие-то подходы к общему языку, если так можно выразить.
Какие направления деятельности сейчас вы видите как приоритетные? Александр, может быть, вы начнете?
Мы внутри совета выделили 6 рабочих групп. Первая группа организационная. Вторая группа связана с популяризацией науки, с работой со школьниками. Третья группа по мониторингу эффективности реализации государственных программ в сфере науки и образования. Четвертая группа по жилью и социальным вопросам. Пятая группа по совершенствованию системы конкурсов и грантов. И шестая экспертная группа, которая будет заниматься разработкой предложений по каким-то стратегическим вопросам, как, в какую сторону реформировать науку и образование.
И шестая группа будет заниматься также и подготовкой доклада о положении молодых ученых, то есть одного из основных документов. Это будет заниматься весь Координационный совет, но в первую очередь как раз вот эта вот экспертная группа. То есть это будет работать весь Координационный совет, поскольку мозг не может работать без глаз, без органов чувств. Это может быть группа мониторинга.
Что вообще собой представляет мониторинг?
Прежде всего необходимо мониторить те процессы, которые происходят на местах, с молодыми учеными. И действительно, государство реализует отдельные программы. Сейчас планируется к принятию федеральная целевая программа, ориентированная на молодых ученых. Но насколько молодой ученый, работающий в региональном вузе, получает позитивный эффект от этой программы, вот это задача группы мониторинга. Мы хотим смотреть официальную статистику, официальные отчеты, которые приходят с мест, и проводить самостоятельную работу с молодыми учеными, узнавать, что происходит, как они оценивают ту или иную деятельность. А впоследствии будем сопоставлять результаты официальные и результаты, полученные нами, и подсказывать пути совершенствования этих программ. В структуре нашей организации созданы 58 региональных отделений, в каждом из них уже подобрался актив.
А вообще-то говоря, эти самые молодые ученые у нас в достаточном количестве еще присутствуют. Это скорее уже в сторону Сергея Попова вопрос.
Ну, во-первых, другого народа у меня для вас нет. Задача нашей группы состоит в том, чтобы это количество росло. Поэтому существенно привлекать тех, кто придет в науку, скажем, через 5 лет. Поскольку, как известно, такая большая дыра в кадрах с высоким уровнем подготовки ожидается на уровне 2010-2012 года.
То есть сейчас еще не дыра?
Сейчас еще не дыра.
Для меня вот всегда есть такое разделение на научную популяризацию общую и специальную. Общее — это то, что направлено в целом на население, чтобы, в общем, повышать доверие к науке, понимание науки и деятельности ученых. И специальная, грубо говоря, вербовка кадров. Вы на какой части будете делать акцент?
Первоначально все-таки на специальной популяризации. То есть это действительно талантливые школьники, которые участвуют в конкурсах, в олимпиадах. Важно не потерять этих ребят и помочь им прийти в науку. Тем, кто уже учится в университетах, аспирантурах, нужно помочь стать действующими учеными высокого уровня. С другой стороны, важнейший эффект общественной популяризации науки состоит в демонстрации того, что современный ученый может и нормально существовать, и реализовать себя. Это будет лучше рекламой, чем если мы просто будем для очень широких масс очень понятно и хорошо доносить последние научные новости.
Координационный совет по научно-педагогической молодежи занимается вопросами жилья. Мне казалось бы, что жилье – это вопрос, который должен решаться в равной мере, что для ученых, что для неученых. Александр Щеглов.
Ну, безусловно, с вами согласен, что проблема с обеспечением жильем стоит остро для практически всех слоев России. Но если мы ставим задачу эффективного воспроизводства научно-педагогических кадров, особенно в контексте того, что действительно к 2010 году может быть большой провал в этой области, необходимы какие-то неотложные меры, которые будут способствовать сохранению людей в этой сфере. И обеспечение жильем, оно может стать тем самым решающим фактором, который позволит молодому талантливому ученому совершенствоваться в науке, а не уйти куда-то в бизнес. Существуют достаточно интересные региональные программы. Можно отметить программу, реализуемую в городе Дубна, в которой молодой ученый вносит 20% стоимости квартир, 40% вносит за него предприятие, работодатель, и 40% городская администрация. И одной из таких форм мы считаем воссоздание системы жилищно-строительных кооперативов для молодых ученых, которые достаточно эффективно реализовывались во времена Советского Союза.
Но все равно ведь стоимость-то никуда не девается, квартиры. Это же гигантские стоимости, несопоставимые с зарплатами.
Все мы знаем, что себестоимость квартир и ее рыночная стоимость могут отличаться в несколько раз. И зачастую основной составляющей стоимости дома является плата за землю, которая выделена под его строительство. И если предусмотреть какие-то специальные меры, например, под те жилищно-строительные кооперативы молодых ученых выделяется любым образом земля, конечная стоимость квартиры в этом доме может падать, но, конечно же, необходимо в случае предоставления каких-то льгот предусмотреть и жесткие системы контроля за тем, чтобы этими льготами могли воспользоваться действительно достойные люди.
Зачастую жилье все-таки распределяется по социальным показателям. Грубо говоря, все равно это сводится к уровню жизни. Было бы странно, если бы, я не знаю, Нобелевские премии выдавали, исходя из уровня жизни. Их выдают за научные результаты. В конечном счете, правильнее считать деньги. И реально раздаются не квартиры, а раздаются какие-то суммы. Человек на определенных условиях должен получить грант размером достаточным для того, чтобы обеспечить себя жильем.
Не думаю, что в ближайшие несколько лет будут выделяться такие суммы, чтобы ученым уже достаточно молодым приобретать, скажем, квартиры и жить на достойном уровне. К сожалению, я думаю, этого не будет. Мы часто слышим, что вот для того, чтобы у нас жила наука, нужно увеличить финансирование даже не в разы, а на порядок. Этого никто не сделает. Это практически очевидно. И поэтому критически важно, чтобы те деньги, которые выделяются, тратились с толком. Когда идет речь о распределении этих средств, сразу возникает тема конкурсов. В настоящее время существует достаточно много самых разных конкурсов. Это, в первую очередь, Российский фонд фундаментальных исследований. Этот фонд был сделан калькой своего рода с американского научного фонда, и поэтому многие позитивные те принципы организации экспертизы были заимствованы из хорошо опробированной, работающей на Западе системы. Помимо РФФИ, деньги в науку идут через систему фундаментальных программ Российской академии наук, а также через Министерство образования и науки, через лоты, так называемые. Проблема в том, что у нас в стране, в принципе, очень слаба экспертиза. Все решается путем каких-то согласований закулисных. Основная задача нашей группы, чтобы конкурсы проводились по четким правилам.
Казалось бы, это совершенно очевидные, естественные предложения. От кого исходит противодействие?
Те чиновники, которые как-то связаны с контролем лотов, те эксперты, которые эти лоты, как говорят, пилят. Там есть, конечно, безусловно, и честные эксперты, но не все такие. Они заинтересованы в том, чтобы открытости было меньше, чтобы формирование корпуса экспертов не проводилось на основании четких, понятных процедур, когда отбираются квалифицированные эксперты, а не те, на кого кто-то там покажет пальцем. В системе Академии наук тоже может быть достаточно сильное сопротивление. Даже о самих конкурсах часто люди могут не узнать, рядовые научные сотрудники. В отличие от той же Роснауки, где на сайте хотя бы формально что-то публикуется, в Академии, до самого недавнего времени никаких публикаций в интернете о том, что вот есть такая программа, надо подавать заявки, не было. Кто надо, тому знает. Более того, в этих конкурсах присутствует неустранимый конфликт интересов. Одни и те же люди являются распорядителями программ, они же и их сотрудники сидят в экспертных советах этих программ, и они же являются получателями. И вот с этим тоже надо бороться.
Как бы вы видели итоги года или двух работы совета, ну, такие надежды?
У нас есть две основные задачи. Это, во-первых, совершенствование системы грантов президента, чтобы они действительно давали ощутимый материальный доход молодому ученому, и организовать экспертизу и процесс отбора молодых ученых так, чтобы ни у кого не возникало вопросов, почему этот попал, а этот не попал. И, кроме того, вот программа по кадрам, о которой тут уже говорилось, там предусмотрено тоже множество конкурсов, как для молодых ученых, так и для старших ученых. Логика такая, что молодые ученые, они должны попасть к сильному ученому, чтобы начать нормально работать.
Есть такое замечательное высказывание, чтобы стать Нобелевским лауреатом, нужно быть аспирантом у Нобелевского лауреата.
Вот. Поэтому там есть конкурсы и для молодых ученых, и конкурсы для более старших ученых. И необходимо выработать такие требования по разным видам конкурсов, которые обеспечивают действительно отбор достойных. Эти средства необходимо не раздавать по университетам и вузам, чтобы там директора делили по своим понятиям, хорошим или нехорошим, а проводить общегосударственную экспертизу, как РФФИ. Вот одна из основных задач нашей группы будет являться именно выработка рекомендаций по проведению конкурсов.
Александр Щеглов, мне бы очень хотелось, чтобы через год наладились действительно эффективные информационные каналы между нашим советом, между президентским советом, возникли действительно эффективные рычаги, с помощью которых члены нашего совета могли бы продвигать свои инициативы.
Ну и, Сергей, ваши надежды на год вперед?
Хотелось бы разобраться в том, как заставить работать цепочку производства научно-популярных материалов в стране, так, чтобы она потом могла существовать без дополнительной государственной поддержки, примерно как сейчас это происходит с научно-популярными журналами. Мне в первую очередь хотелось бы видеть возросшее внимание, собственно, научного сообщества к своим собственным проблемам. Хочется, чтобы достаточно широкий круг экспертов участвовал в выработке этих предложений. Тогда можно надеяться на какое-то не очень темное будущее.
С Евгением Онищенко из Физического института Российской академии наук, Александром Щегловым, Московский государственный университет, и Сергеем Поповым, Государственный астрономический институт, беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.